Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в нашей рубрике интервью с блогером. Блогер, ну, представляйтесь.
Ну, меня зовут Владимир. Я, как, не знаю, ученый, преподаватель. Вот, работаю в академии уже так достаточно долгое время.
Академия — это
в Англии.
Это как?
Ну, университетов. То есть я получил образование, закончил аспирантуру, именно PhD получил в Ирландии. Вот после этого перебрался в Англию, в университет Оксфорда. Там поработал, ну, так больше, чем 5 лет. Еще немножко в Саудовской Аравии поработал, там в новом университете.
Так.
И сейчас вот опять в Англии, но... в университете Брайтона, это на самом юге Англии, прямо у моря.
А в этой, в Саудовской Аравии, я извиняюсь, там саудовские тоже в университете работают или все иностранцы?
Ну, там такой специальный университет создан, новый, такой, как, знаете, ворота в Европу, в западный мир, и, ну, в большей части там западные сотрудники, то есть там из Америки, из Европы, русских очень много. И, то есть, вот они как бы прививают
понял.
На месте вот какие-то передовые технологии, все такое.
А то я, знаете, как обычно там традиционно хотел сказать, как девчонки симпатичные там в Саудовской Аравии-то, потом думаю, может, там одни иностранцы у вас?
Не, ну, среди студентов там достаточно много местных. То есть, вот я преподавал, у меня было... ну, у меня была небольшая группа, 10 студентов, и вот четверо из них были девушки из Саудовской Аравии.
Ну, симпатичные это? Или как? Или, ну, или замотанные там, не поймешь?
Ну, у них зависит. То есть вообще в стране они все должны быть закрыты. То есть вот, например, одна студентка была очень строгая, она прям была полностью закрыта, и да, вот у нее была единственная щель, и то она все время ходила в солнечных очках. То есть вы даже, ну, даже не можете подозревать, кто там.
Вот ты, господи.
Под,
ну,
одеждой,
ладно.
Да.
Хорошо. Значит, такой вопрос. Вы попали в Ирландии, вы сказали, учились. Вы попали туда,
да,
откуда изначально?
Ну, изначально я учился в МГУ на мехмате.
Так.
Вот, и потом еще немножко в высшей школе экономики. А второе образование решил получать. Но это какой-то, как мне показалось, тупиковый путь. Вот, и я вернулся назад в математику.
Так, тут секундочку, чего?
Смартик.
А?
Говорит, если я вам скажу ее имя, то вы ее вспомните. Она сейчас QA-менеджер, она у нас людей берет.
Да.
Я спросила Софию, Софии нет.
Ну, номер возьмите, я перезвоню. Вот, и, значит, что-то я сбился. Так, подождите, а вы москвич или в МГУ учились, откуда-то приехали?
Ну, скажем так, я много поездил. Вообще, с детства я рос в Крыму, потом немножко крайний север. Но вот с 9 класса я уже жил в Москве.
Понял, понял. А вы в какой-нибудь математической школе не учились?
Нет, обычная средняя школа, вот, но класс был с математическим уклоном, это последние 2 года, а так в обычных школах.
Хорошо, хорошо, ладно. Ну да, я как просто, у меня тоже здесь традиционный вопрос, там вот, а с 57-й школы у вас были друзья какие-нибудь там на мехмате?
Ну, когда я был на мехмате уже, конечно, да.
Да. Ну, да. Я, просто я из 57-й школы, поэтому так я, да, так интересуюсь.
Ага. Хорошая школа, хорошая.
Ну, так я не то что. Да, значит, хорошо. Вот этот процесс попадания из МГУ и высшей школы экономики куда-то вот там, скажем, в Ирландию. Это процесс сложный, болезненный, требующий денег? Или это просто, ну вот надо сказать себе, я хочу, и пошел и сделал, что надо было сделать? Вот что за процесс?
Ну, в моем случае это был совершенно неорганизованный и случайный процесс. То есть у меня было так, что... ну, во-первых, скажем, важно, что это был мехмат МГУ. То есть по школе экономики вообще учет можно не брать. Вот. И важно, что я окончил без четверок. То есть вот это как бы 2 ключевых фактора.
Ты круглый отличник.
Ну да. Вот.
Окей.
Ну, красного диплома, в принципе, достаточно. Вот. И так получилось, в общем, я потерял удостоверение аспиранта МГУ, и, в общем, полез в интернет его искать, как его восстановить, и случайно, совершенно случайно наткнулся на форуме на несколько объявлений в разных странах, там, в Австралии, в Канаде, в Штатах, в Англии, во Франции, еще где-то. Ну вот я туда направил просто e-mail. Мне как бы везде ответили, что берут, но там были разные условия. То есть там, скажем, в Англии обязательно, чтобы визу получить, надо английский знать. Там где-то
такие обстоятельства, да.
Во Франции они еще мне потребовали французский подучить быстренько в дополнение к английскому. Ну, в общем, а из Ирландии мне просто ответили, что меня берут, в общем, приезжайте, мы вас зачислили.
То есть для того, чтобы вам получить сообщение, что вас берут, вы им что послали-то?
E-mail, там, ну, как бы, я не помню, посылал я им копию своего диплома или нет. Ну, просто я написал, что вот я окончил МИХМАТ МГУ,
да.
Средний балл 5.0 из 5.0, как бы вот хочу к вам в аспирантуру.
И они говорят, приезжай.
Ну, у них была открытая позиция, то есть я подписал на конкретные позиции, да, то есть они в активном поиске, они сейчас ищут человека вот на эту позицию. Ну, как бы вот, да. И они говорят, да, там,
без интервью. Без интервью.
Ну, да, то есть вот так. Ну, а что там обсуждать, как бы, если...
Я не знаю, ну, может, вы по-английски не говорите, а может быть, у вас интересы какие-то другие, а может быть, вы... Ну, я не знаю, ну, бывает человек, вот ты смотришь на бумажки, все нормально, начинаешь разговаривать, а он тупой.
Не, ну как, все-таки это МГУ, то есть как это...
То есть они в Ирландии знают про МИХМАТ МГУ?
Не, ну, скажем, я когда подавался вот на эти 5 позиций... На всех этих 5 позициях был русский научный руководитель. То есть я не подавался к иностранцам, потому что, ну, я не знал английского, и, в общем, это меня, ну, то есть в любом случае я бы не прошел. Поэтому я подавался только к русским научным руководителям, и вот поэтому им это было не сильно важно.
Я понял. А руководитель был сам откуда у вас?
Свистеха.
Так, но какого возраста мужчина?
Ну, скажем, около 50, но очень-очень талантливый ученый. То есть, так, прям, мне повезло сильно.
То есть, вы с ним так что-то такое хорошее сделали?
Да, да, у нас вышло вот за время аспирантуры. То есть, ну, в принципе, у меня ушло где-то 2 года вот, чистых на написание аспирантуры, ну, вот диссертации. То есть, я когда закончил, у меня еще было полгода стипендии, такой небольшой отпуск. Но вот как... То есть мы сделали 2 очень хорошие статьи, ну, то есть это очень крутой результат.
Понял. У меня есть однокашник по 57-й школе, который там, ну, там, он лет 35 уже был доктором, там, физмат наук, там, и так далее. И вот мы с ним как-то разговаривали на эту тему, и он так очень, знаете, как-то так неодобрительно отозвался вот о западных, вот об уровне западной науки, там, типа, ну, что вот говорит, вот я смотрел какие диссертации там европейские, американские. Он говорит, у нас вот на МИХМАТе это слабая курсовая работа была бы там на 3-м курсе, вот такие у них там диссертации. Но это правда давно было. Вот сейчас как с этим делом? Есть такой разрыв какой-то вот такой?
Ну, я бы сказал, что как бы диссертации бывают сильные и очень слабые, как, скажем, в МГУ, так и в Оксфорде. Вот, то есть это скорее вот зависит от конкретного студента и научного руководителя, а внутри университета как бы варьироваться может очень сильно. То есть я знал аспиранта, который вот получил PhD, и вот я просто вместе с ним там преподавал студентам, и вот он не знал, как выглядит график логарифма. То есть вот он доктор по математике, и он не знает, как выглядит график логарифма, хотя, ну, то есть это 10 класс.
Да,
вот.
В средней школе проходит.
Ну вот, то есть, ну вот это вот какой, то есть уровень совершенно может быть разный, и, ну...
Понятно. А вот диссертация. Там PhD там по математике, например. Предполагается, что человек какой-то вот, ну, пусть небольшой, но какой-то такой маленький такой вкладик внес, или достаточно просто продемонстрировать, что вы овладели методами научной работы на примере там какой-то темы. Вот что они хотят видеть с точки зрения диссертации вот и защиты?
Нет, но если говорить вот о математике, ну, у меня в частности была прикладная математика. Нет, все-таки требуется, чтобы вы сделали какое-то открытие, то есть вы именно должны вот продвинуть область исследования. То есть это не то, что вы что-то изучили, а вы уже должны выдать какой-то полезный продукт.
То есть какое-то объективно новое знание надо получить.
Да, да, да.
Хорошо.
Да.
Так Итак, значит, вы себе закончили аспирантуру, получили PhD. Угу. Виза у вас какая была в это время?
Студенческая обычная.
Студенческая. Теперь, значит, дальше вы говорите, что вы попали на работу в Англию, да, следующий этап был?
Да, в Оксфорд. То есть
в Оксфорд.
Я, да.
Это вот вы сейчас там?
Нет, сейчас вот сейчас я сижу в Брайтонском университете.
Вот, Брайтон. Хорошо, попали вы в Оксфорд. А виза какая у вас была в Оксфордском университете? Вот просто я хочу понять, как бы технические какие-то вещи, вот что с этим связано. Вам должны какой-то вид на жительство сделать?
Нет, когда вы. То есть, если вы получили работу в Англии, uh-huh. то вам оформляют визу, она называется Tier 2, uh-huh. General. Вот. Это виза для работника, она выдается на конкретный срок, на срок вашего контракта. И то есть. Вы приезжаете, работаете. Если вы по этой визе отработали 5 лет, uh-huh. без перерывов,
да.
больших, то вы можете податься на резидентство уже.
На вид на жительство.
Да.
Это будет английский или европейский, или это одно и то же?
Английский. Это будет исключительно для вот United Kingdom. Uh-huh. То есть это Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия и Англия.
То есть, получив вид на жительство после 5 лет в Великобритании, вы не можете с этим видом на жительство поехать во Францию и там работать.
Да. Ну и более того, это не совсем правильно назвать видом на жительство. Это, скажем так, бессрочная виза. Если вы в стране отсутствуете больше 2 лет, у вас ее изымают.
Uh-huh. Понял. Жестоко. А у нас полгода и грин-карту изымают. Так тоже, так если не оформлял ничего. Хорошо. Теперь вы еще и блогер.
Да, я вот недавно, ну скажем так, примерно год назад я вот стал вести канал про Оксфордский университет, вот про поступление там в университет. И просто здесь сейчас есть огромные возможности, много всяких грантов, ездить на научные мероприятия там, по всему миру. Uh-huh. Это все покрывает, в том числе студентам из России, там, Украины, Казахстана. И вот людям просто нужно подаваться, и ну вот я как-то пытаюсь рассказать, объяснить, почему это важно, как это делать.
У вас там подписчиков много уже?
Ну нет, ну вот за год выросло где-то на 13 000.
Ну ничего себе, это очень прилично за год. Вы что, так прибедняетесь-то? 13 000 это очень прилично. А это вот именно люди, интересующиеся студенческими программами, да, или просто вот жизнью на Западе или вообще? Вот что за народ?
Ну, все-таки я на канале, то есть вначале у меня еще были какие-то видео, да, я там про визы что-то рассказывал, там, uh-huh. про банки, ну, про какое-то житье-бытие,
да,
но вот
да.
сейчас я как-то решил полностью убрать этот контент и снимать только образовательную тему,
uh-huh.
вот, но в целом я бы сказал, что все-таки это люди, которые больше интересуются образованием, то есть это школьники, студенты, аспиранты, но там есть и взрослые люди, какой-то процент.
Вопрос хороший.
Но в основном... Ага. В основном люди от примерно 18 до где-то 30. То есть это вот.
Вопрос хороший задают.
Ну да, задают и какие-то поправки делают. Так это.
Да, да, так держат в тонусе там.
Да, да, да. Ну, аудитория очень такая эрудированная. Но там тоже из ведущих вузов студенты, то есть там. Ага. В том числе меня просвещают по каким-то вопросам там.
Да, да, вообще блог вести это очень educational, вот, то есть как бы сам начинаешь что-то лучше знать, а больше того, уже боишься рот открыть, уже прежде чем рот открыть, ты пойдешь посмотришь там, как там, а то что-нибудь не то скажешь. Я несколько раз, знаете, там по привычке балаболил, вот, а потом пойдешь посмотришь, вот, тут неточность, там неточность. И ага. я уже стал аккуратненьким таким, и уже если не уверен, так я молчу, или заранее пойду посмотрю, тогда уже скажу.
Знаете, ну как? Не, в этом смысле я как бы всегда стараюсь говорить аккуратно и с самого начала, то есть я говорю только то, о чем знаю, но вот, скажем, блог мне невероятно позволил улучшить мои лекторские вот способности как преподавателя ага. в обычной жизни.
Ага.
Вот блог сыграл просто неоценимую роль, то есть прям так.
То есть вы как бы лучше аудиторию понимаете или что?
Ну, во-первых, да, то есть я больше научился, мне кажется, вот да, получать обратную связь, и плюс к этому у меня пропала такая вот, знаете, стеснительность и боязнь большой вот выступать на публике. То есть до этого у меня было вроде все нормально, выходишь на сцену, ну там на конференциях или вот да. на если лекция там много людей. То так и все, у тебя горло.
Ну,
там,
по идее образ отличника, да еще и с мехмата, это должен быть такой нёрд, интровертированный, такой вот. У меня, знаете, брат учился на мехмате, но это было, он 66-го года выпал, там набор 66-го года. Если вы слышали, так, был такой момент, когда возвращались снова от 11-летки, которую вел Хрущев, возвращались снова к 10-летке. И так получилось, что последний 11-й класс и 10-й, который первый выпускной, они сошлись в одном году. То есть, грубо говоря, в один и тот же год поступали люди, родившиеся в два года, не в один. И вузы набирали больше студентов, но не вдвое, там, может быть, в полтора раза и так далее. Вот мой брат, он как раз вот из этого года, вот он учился на мехмате, и тогда вот такая прическа, как у вас, например, сейчас, была бы просто как бы воспринята как неприличная. А вот они стриглись почти под машинку. Там, ну вот, может быть, 2 миллиметра там у них вот торчало. Вот, и вот я, например, наблюдал, как они здороваются. Вот они идут по коридору, там как бы там 16 этаж там. Да, значит. И вот они там идут, и так, ну так, между занятиями. И так они как-то так даже не столько головой кивают, сколько больше вот так взглядом так, типа, поздоровались. Вот такие, такие были отрешенные люди. Вот. Девочек вообще почти не было.
Вот. Ну, не, у нас девушек было 30%.
Ну, это очень много в то время.
Это много, да, я согласен. У меня друзья там в Бауманке учились, и там плачевная ситуация, конечно.
Ну да, но вас чертить хоть не надо там на мехмате-то.
Ну да.
Но ведь она в Бауманке там. Ну да, в общем, я просто чему рассказываю, что так это суровая такая интровертированная порода людей, так они все в себе, там у них какие-то мысли сложные, там, знаете.
Ну, у нас было много таких ребят, да, это тоже вот в себе, там, так, закрытые, тоже совершенно там не заботятся ни о чем таком житейском, бытовом, то есть они вот... Ну, они, кстати, гениальные люди, многие из них, ну,
конечно,
то есть они действительно
конечно.
Вот благодаря тому, что они живут вот как бы вот внутри, в этом своем мире, они там могут какие-то невероятные вещи математически совершать.
Да. Слушайте, а какая нынче судьба вот выпускника мехмата? Я понимаю, что это может быть не одна специфическая или может быть несколько, но вот типичное продолжение. Что такое?
Типичное – это работа в банке аналитиком, либо глава какого-то аналитического отдела в крупных фирмах. Это большинство людей. Скажем, небольшой процент остался в академии учеными в России, и еще меньше людей уехало в аспирантуру на Запад. Вот.
То есть это не очень типично уехать куда-то?
Для мехмата это вообще не типично, это скорее вот исключения какие-то.
Ну,
вот я могу вот сказать, что так случайно получилось, что вот я приехал в Оксфорд и там в час ночи, возвращаясь из там клуба, у своего подъезда встретил своего же однокурсника с мехмата.
Ну, смотри, вот. Хорошо, да.
Да. Ну, вот я знаю, что там, ну, пару человек в Штатах живут, 2 человека в Кембридже, в Лондоне, может, пару человек. Ну, то есть, немного. Это вот из 400 человек, то есть, это...
Интересно.
Ну, вообще...
Так, подождите, а вот люди, которые с отделения механики...
Ну вот я с отделения механики.
Ну а чего же все? Ну все-таки там какая-то такая, ну как сказать, все-таки там специфический предмет. Это же не чистая вот там математика, а там все-таки как-то она так, ну не знаю.
Ну как... вот я могу сказать, вот я специалист по механике жидкостей и газов. Ну вот я поехал на PhD когда, то есть вот я занимался там течением вязкой жидкости. Потом оказалось, что эта задача применима для такой вообще просто чудесной модели слезной пленки при моргании. То есть вот моя первая работа, первый проект в Оксфорде был, я занимался математическим моделированием слезной пленки человека. А второй проект был еще более интересный. Я стал заниматься математическим моделированием развития органа почки у эмбриона. Вот когда еще только формируется организм в утробе матери, вот как формируется орган почка, как он вырастает, какие там механизмы ключевые. Вот я занимался математическим моделированием вот этого процесса.
А моделирование, то есть когда модель готова, ее как-то там обсчитывают на компьютерах там с целью какого-то прикладного применения для чего-то?
Да. Потому что какие-то процессы, они, скажем, слишком, ну вот глаз там, эта пленка, она тончайшая, и ее нельзя измерить, и вот какие-то вещи там абсолютно нельзя измерить, ну вот нету таких приборов.
Но все-таки.
И это можно только оценить.
Вы закончили отделение механики, и вы на самом деле и продолжили в том же русле. Вы же не стали аналитиком в банке, и вы не стали там руководителем отдела какой-то там аналитики в каком-то крупном предприятии. Понимаете, вот, то есть вы на самом деле остались в рамках механики. То есть математическое моделирование каких-то процессов, которые вот изучает там механика.
Извините, я вас прерву. Ну, то есть я бы не сказал так, то есть я на самом деле попытался. То есть вот я пошел в высшую школу экономики, и одновременно я устроился там в крупную фирму издательскую, там 5000 человек. Вот я туда поступил на работу, и через месяц работы мне предложили стать заместителем начальника аналитического отдела там. Вот. И, ну, просто вот я там, на самом деле, поработал буквально несколько месяцев, и вот уехал в аспирантуру. Ну, то есть я попробовал в этом направлении, и, ну, то это не составляет труда вот сейчас уйти в банк.
Но это реально требует, вот, скажем, той подготовки, которую вы получали на Мехмате, или это намного более простая работа, где вы просто все забудете завтра? Вот это аналитика. Если бы вы пошли по линии вот этой аналитики, те знания, что вы получали на Мехмате, были бы там востребованы?
Да. То есть вот сейчас в банках, ну, скажем, вот в банковском деле, вот при там каких-то оценке инвест-проектов, там вот высшая математика используется на полную катушку, то есть там оцениваются риски, там, то есть идет математическое моделирование принятия решения, то есть вот решается там в эти акции инвестировать или в те, и там совершенно, ну, там формулы оценки рисков, там какие-то критерии, то есть это именно нужно быть хорошим математиком, чтобы вот, вот в этой высшей сфере там принимать решения финансовые.
Поль, то есть это вот такая аналитика, хорошо, то есть это не, окей, не такая, что просто люди там со здравым смыслом и знанием предметной области сидят и анализируют, а это вот...
Не-не-не, это не здравый смысл, это именно мат-модели, то есть там...
Ну что ж, хорошо, понятно. То есть есть куда людям деться? Востребованность есть?
Безусловно, но вот, к сожалению, как бы вот наша вот наука, она не позволяет. То есть большинство людей, очень-очень талантливых людей, вот они утекли. И утекли они не на Запад, а они утекли вот там в банковскую сферу, вот куда-то туда.
Ну, а там нет исследования, да? Они там просто применяют знания.
Да, просто операционная деятельность регулярная, то есть вот вам нужно в этом месяце
туда-сюда. Зато зарабатывают нам хорошо.
Ну да, хорошо, конечно. Да.
Ладно. Так, теперь, вот вы сколько уже в Англии?
Я в Англии уже 6 лет.
Ну вам выдали вот эту карточку или там этот, разрешение?
Ну да, да.
Но вы, может, теперь по всей Европе или вы такой локально английский пока?
Так нет, не могу, то есть эта карточка позволяет вам работать только в Англии.
Хорошо.
В Европе, причем если ты выезжаешь в Европу, ты ее теряешь.
Теперь, если вы, ну как бы следующий этап вашей, ну назовем это легализации такой европейской, это что?
Ну как стандартный путь, здесь это вот получение гражданства.
А, то есть из этой карточки есть тропа к гражданству
английского? Да, да, да. Да.
Так, и когда это наступает момент? То есть сколько нужно находиться в этом статусе?
Обычно вот через год после получения карточки, но там нужно удовлетворять там разным некоторым критериям.
Ну вы удовлетворяете?
Ну нет, у меня как бы есть вот по отсутствию, по срокам отсутствия я не совсем прохожу. Потому что вот я уезжал в Саудовскую Аравию работать. Там еще какие-то у меня были вот перерывы, вот, и то есть там в сумме нужно не отсутствовать длительные периоды.
Ну хорошо, но вы как бы движетесь в эту сторону.
Ну нет, скажем, я пока об этом не думаю, я скорее вот сконцентрирован на работе, а это как бы, ну, некая вторичная вещь. Ну то есть как бы я там с легкостью могу поехать в другое место, если там будет интересный проект. Или вот какая-то хорошая позиция.
То есть вы как бы такой, вы себя ощущаете таким международно конвертируемым человеком, который может там в Австралии поработал, там в Лос-Анджелесе поработал, там в Берлине поработал, вот такого плана.
Ну вот, ну да, вот буквально вот вы сейчас то, что произнесли, то есть да, вот у меня коллеги по последнему проекту, они работают в Лос-Анджелесе, я туда ездил. В Австралии у меня тоже коллеги, другая лаборатория, там я провел где-то 2 месяца, 3 раза я летал в Австралию. И, ну вот, а в том числе один раз я тогда летал на собеседование на работу. Да, то есть как бы.
У меня есть тоже, ну, не одноклассник, он на год моложе меня в школе учился. Я как-то заехал к нему, Женя его зовут, он профессор, тоже он механикой так, ну, физтех, правда, заканчивал. Вот он там профессор в университете города Лимерик.
А, так это Женя, это мой научный руководитель, это Женя.
Бенилов?
Да.
А, ну так я его...
Это вот тот с физтеха.
Это, ну, да, я его знаю с... Сейчас я скажу, я был в 10 классе, а он пришел в 9. Вот он на год меня моложе был.
Ну вот я у него и защищал PhD.
А, ты господи, боже мой. Я понял. Вот, и он... Я помню его рассказ, значит, что... Они жили в Австралии, он был гражданином Австралии.
Он на Тасмании работал, да.
Да, и вот, значит, дальше он подумал, что надо куда-то поближе, вот так, к цивилизации. И у него было предложение в Лос-Анджелесе. И было предложение вот здесь, в Лимерике. И я ему говорю, а что ж ты в Лос-Анджелес не поехал? Он говорит, ты понимаешь, говорит, я приехал туда посмотреть. И я вижу, что вот от того места, где я могу реально позволить себе снять жилье, я не могу пешком дойти до университета, вот так, чтобы гулять с утра.
Да.
Говорит, это абсолютно возмутительно. И говорит, а когда я посмотрел на этот Лимерик, мы с ним прошлись до университета от его дома, мы у него там заночевали, и мы прошлись с ним до этого дома, вот, от дома до университета. Слушайте, как тесен мир-то, господи.
Да.
Да, ну...
Ну, кстати, да, вот, к сожалению, вот такие города, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк или Лондон, то есть они для работников университетов совершенно некомфортны. То есть в этих городах ты будешь жить вот совершенно на нищенском уровне. Вот, там, в каких-то плохих районах, то есть, да, это...
Слушайте, как интересно. Так вот вы болтали-болтали и вот договорились там. Хорошо. А как вам там в этом Лимерике? Вот у меня такое было ощущение, что там... Все время дождики, так как-то вот оно зелено, конечно, но типа сельская такая местность, нет?
Ну, скажем, вот я написал диссер там чуть больше, чем за 2 года, именно по той причине, что... То есть я каждый день приходил в университет, и я понимал, что если я этот день схалтурю, это на один день оттянет мой уезд из Лимерика. Вот, то есть как... И я там работал день и ночь, и, в общем, там, без перерывов. Сейчас извините.
Да. Так вы поддерживаете отношения-то?
Да, да, конечно.
Вот, привет, но... привет, передавайте. Что же.
Погода там, вот у меня ужасно... Угу. Вот вам не показалось, там дожди действительно идут каждый день.
Угу.
Там есть какие-то 2 недели в конце зимы, 2 недели летом, когда нет дождя. И, то есть, ну, это 2 недели максимум. То есть, вот,
и мы там еще подождать. В какой-то паб зашли, и там такие люди были, они чем-то мне напоминали советских колхозников по одежде. Но только они были абсолютно расслабленные и такие как бы душевные, выпившие. И они пели там под пианинку.
Изумительно. Там прямо, там, к сожалению, да, вот в Ирландии алкоголизм — это просто бич этой страны. И вот там есть университет, там внутри университета есть 2 паба. И там выходишь на обед часов 12, и там все пабы заполнены, люди сидят, они не кушают, они пьют пиво. Это там, ну, студенты, там работники университета.
То есть подкрепиться так.
Да, да, да.
Ну что же, слушай, как тесен мир, господи. Ну что же, ладно. Так давайте вот что сделаем. У нас некоторая аудитория, я не могу сказать, что у нас 90 тысяч народу, которые подписчики, смотрят все видео. То есть я бы сказал, что среднее видео смотрит, может быть, там 3 тысячи человек. Если оно какое-то более интересное, чем среднее, то может быть и 5, и 6. Но только, то есть как-то они выборочно очень смотрят. Вот если есть возможность обратиться вот к этим людям, которые смотрят, и сказать им: ребята, вот у меня есть канал, так? И вот если вы пришли к нам на канал, то вот у нас есть вот, то есть вы, в принципе, сказали уже так, мимоходом, но вот
да.
Если просуммировать.
Ну, если просуммировать, то вот я стараюсь сделать канал об образовании. Когда я только приехал вот в аспирантуру в Ирландию, вот Евгений Бенилов мне смог обрисовать перспективу. Если я буду делать это и это, то у меня будет то и то в жизни. И у меня не было такого в России, у меня не было такого в МГУ. На мой взгляд, это ключевое для вот студентов, школьников, там, аспирантов. И вот я в своем вот на канале пытаюсь показать, какая есть перспектива, вот как нужно учиться, чтобы вот абсолютно на 100% потом получить успех. вот, чтобы вот добиться результата. И это очень просто. Я просто рассказываю, что нужно делать, куда нужно ездить, на какие научные мероприятия. И конкретно показываю, там, на каких сайтах нужно подаваться на эти мероприятия, как нужно подаваться. Потому что возможности есть гигантские. То есть вот в Европе, в Штатах там международные фонды есть. Они покрывают все эти поездки, то есть они стараются развивать, и вот в том числе там, платить за приезд, за визу, за гостиницу вот, там, студентам из России, если они приедут на летнюю школу там куда-то в Европу или там в Штаты.
Но у вас уже есть такие успешные кейсы, там, когда люди посмотрели, что-то сделали?
Ну, нет, потому что вот эти видео я начал снимать приблизительно год назад, скажем, а так более-менее видео где-то полгода назад. Вот, и пока еще рановато, но вот мне кажется, через год уже что-то должно быть, какие-то результаты.
Есть такой анекдот, знаете, говорят, чем отличается хороший человек от плохого. А вот, говорит, хороший человек, он поговорит и выпьет. Вот, а плохой он только вот и говорит. Поэтому, знаете, так вот вроде слушал, раз приехал в Англию, там слушал, там раз приехал там на программу. Значит, я понял, вы на самом деле даете информацию полезную, которая позволяет оптимизировать на продолжительном отрезке времени, нежели, допустим, вот когда отрезок маленький. Вот я пришел в институт, я должен его закончить. Ну да. Но если ты знаешь, например, где ты хочешь быть еще через 10 лет, да, то ты по-другому будешь учиться, может быть, даже и в другом университете, и у тебя, может быть, какие-то курсы другие совершенно будешь брать там и так далее. Поэтому, конечно.
Не, ну почему? У каких-то людей могут быть меркантильные интересы. То есть, ну, я просто видел таких людей, приезжают на летние школы, то есть они их воспринимают не как свой рост, вот, как профессиональный рост, они это воспринимают как туризм. То есть они приезжают в летнюю школу, где, скажем, ну, там, я в Италию ездил, в Тоскану, там Пиза, Флоренция. Нас поселили там в 4-звездочную гостиницу. Но там приехали там пару ребят, которые просто приехали потусить, пожить в гостинице, там, поездить по окрестностям. То есть они вообще не ходили ни на какие там лекции, там. Они просто как бы наслаждались жизнью.
Ну, потому что, ну нормально,
все, да. Все включено-то как бы. Ну не, мне кажется, они больше проиграли по сравнению с тем, кто учились.
Ну, что... у них интерес был short term, понимаете, у них не было long term. Ну так они, что же, они оптимизировали, то есть на своем вот этом отрезке времени.
Да, нормально. В плане short-term они, конечно,
ну что же, да. Я думаю так, что у вас, может быть, не миллионная заинтересованная аудитория, но зато она у вас должна быть очень-очень качественной. Вот, то есть люди, которые хотят вот этого и вот как бы в этом направлении и так далее, должна быть очень качественная публика. Я думаю, что это большое удовольствие, во-первых, общаться с такими людьми, во-вторых, понимать, что ты помог им как-то по жизни вот тем, чем мог. Какой-то шаг вперед сделать, другой шаг. Это невероятно, как сказать, fulfilling, я не как по-русски сказать.
Ну, я бы хотел добавить, что, ну, то есть вот ваша знакомая Марина Могилка, то есть вот я в том числе с ней там видео снимал, то есть, ну, не только она, есть еще несколько блогеров, и мне кажется, вот как-то мы сейчас такую новую волну создаем, когда люди на каналах не время свое как бы прожигают, тратят впустую, а все-таки вот получают какую-то полезную информацию. И дай бог мы как-то встряхнем YouTube, как-то
он все-таки они потрясающие были совершенно, и Марина, и подружка ее, а такие классные. И особенно, знаете, подружка тоже, она такая беленькая, она вроде блондинка, знаете, а потом что-нибудь скажет, раз скажет, два скажет, ух, фига себе.
Знаешь, такие блондинки. Я видел ваше видео.
Такие блондинки вообще пошли, вообще. Это, они потрясающие совершенно обе. Еще вместе они тоже потрясающие, с ними очень интересно. И хорошо, что есть молодежь такая, знаете, потому что когда ты постарше становишься, все-таки хочется видеть, что, ну вот как бы знамя-то не падает, а там есть руки, там подхватят и там понесут хорошо, так нормально. И сейчас такие возможности вот у молодых ребят есть, что в наше время советской же этого не было, вот нельзя было поехать за границу. Не то, что
вы... Даже у меня, вот даже когда я еще учился, этого не было. А сейчас это все есть, да, там просто потрясающе. И все оплачивают. То есть это удивительно, как
сказать. Знаете что? Первый человек, которого я знал вот в этом качестве, мне встретился в университете Беркли. У меня дочь там училась. Значит, он приехал чуть ли не в 92-м году. но он настолько был талантлив в сборе информации, ему 18 лет было. Он 18 лет нашел, как вот нашел, списался, приехал, закончил, получил там PhD в Беркли же. Значит, mm-hmm. грин-карту, и сейчас у него компания своя и так далее. Electrical Engineering он заканчивал, питерский паренек. Значит, я просто к чему рассказываю, что но в наше время визу бы не дали. Понимаете, даже самый талантливый, пробивной, какой хочешь человек, он мог бы пробиться на нары гораздо скорее, чем вот там, допустим, за границу. Понимаете, потому что...
Ваше, да, в то время, конечно, там были другие еще трудности. Да.
Да, да, поэтому хорошо, что такое время. Вот и сейчас смотрю, там молодежь некоторая, знаете, ребята молодые, они, ну, недовольство выражают, что вот тут там схвачено, здесь олигархи, тут все по блату, здесь там еще чего-то, еще чего-то. Я хочу сказать, у нас процента не было тех возможностей, которые у них сейчас есть. При том, что те, кто сверху были, ничуть не лучше этих были, ну, ничуть. Вот я не могу сказать, что они как-то качественно там как-то улучшились или ухудшились. Там у них свои дела, они живут своей жизнью, им не до нас там. И, может быть, и слава богу, что не до нас. Но хотя бы граница открытая. Слушай, ну что ж такое? Ну, был такой, знаете, анекдот грустный, как один еврей другого спрашивает, он говорит, Хаим, я вижу, ты все копишь и копишь, и а живешь очень бедно. И на что ты копишь? Он говорит, я хочу купить церковь. Он говорит, а церковь тебе зачем? О, говорит, не скажи, вот сколько себя помню, хотел отделиться от государства. Понимаете, значит, вы сегодня можете отделиться от всего. Вот, понимаешь, хочешь чего-то, ну, сделай, ну, соберись там и вперед. И, конечно, вот то, что вы, вот этот компонент оптимизации на продолжительном отрезке времени, это очень важно, потому что я, например, почти каждый день получаю письма от молодых ребят. У нас очень много молодежи. Так, есть такие, что и 16 лет, и 12 бывает. Но ребята студенческого возраста, до которых вдруг дошло, что они получают не ту специальность, что вообще она им не интересная, что вообще и преподы какие-то не те, и вообще все не то. А есть такие, что уже закончили два университета, и тоже что-то не то. И они, когда идут учиться в институт, вот я иногда спрашиваю там ребят, и у меня в голове не укладывается. У меня вот есть классическая история, как девушка закончила по международным отношениям, это университет был в этом, как Горький сейчас называется?
Нижний Новгород.
Нижний Новгород. Вот она в Нижнем Новгороде закончила университет, специальность международные отношения. Ну и приехала к нам учиться на тестер. И я ей говорю, послушай, я говорю, а вот ты училась там, ну, ты что думала, вот что вот тебя куда-нибудь в консульство там российское куда-нибудь пошлют на работу или там, ну что ты должна делать после этого?
Ну да.
Она говорит, конечно, она говорит, нам сказали, что мы учимся по программе МГИМО. Ты понимаешь? А МГИМО это ж не программа, МГИМО это блат.
Ну да, да.
МГИМО это гарантия того, что у тебя потом пристроено будет. Ну, в наше время так было, я не знаю. То МГИМО было недоступно людям, которым нет смысла там учиться. Вот. Поэтому я к чему говорю, совершенно без всяких вот задних мыслей идут куда-то учиться, с какими-то иллюзиями. И потом и вся эта разруха какая-то. Отсутствие долгосрочного планирования это просто безобразие.
Ну да, к сожалению, у нас вот какого-то вот этого профессионального ориентирования нет, и как-то дети сами с собой и как-то даже не задумываются, вот, что это важно, что важно выбрать правильную специальность, там какие-то случайные процессы влияют на это, там модность профессии, там еще что-то, то есть совсем не обдуманно.
Послушайте, а вот вы уже, вам сколько лет сейчас примерно?
Ой, мне много, мне 33 года уже.
Но вы семейный или свободный?
Ну, я бы личную жизнь не хотел обсуждать.
Окей, а то знаете, как сразу девушка говорит, может познакомиться там. Все, девушки могут расслабиться. Хорошо. Ну, хорошо. Значит, Владимир, давайте мы тогда будем завязывать. Я пришел на урок, а у вас сколько сейчас времени?
У меня сейчас без 15:07 вечера.
Вечер, вам уже пора покидать это красивое помещение там. С такими лампами. Там все думают, это он может из космического корабля. Нет, друзья, это просто университет. Там люди сзади проходили. Это не космонавты. Это так, просто люди ходят там. Да. Я вам там напоследок еще анекдот расскажу. Такой грустный советский анекдот. Как стоит в паспортном столе очередь. милиции, там, знаете, паспорта выдают. И на смену фамилий. Ну и один там любопытный мужик ходит и говорит: ты чего вот стоишь? Он говорит: хочу добавить сзади ов. Тот говорит: ну это понятно. Говорит: а ты чего стоишь? Он говорит: хочу, чтобы сзади убрать ман. Он говорит: ну тоже понятно. Говорит: а ты чего стоишь? Он говорит: хочу сзади добавить авт. Он говорит: а что у тебя за фамилия такая? Он говорит: Кацман. Вот, и, значит, вот у вас там они сзади ходят, космонавты, да, там, да, но да. Это нет, просто сотрудники университета. Ну хорошо, значит, вы мне только знаете что? Вы мне сбросьте, пожалуйста, ссылочку на ваш канал.
Хорошо,
это
да, обязательно.
Первое в скайпе. И второе, вы тогда уже ходите туда и отвечайте на вопросы, потому что у нас.
Под видео под ваше.
Ну да, потому что там вопрос задают. Очень многие спрашивают, а как связаться? При том, что вот, вроде в описании есть ссылка, но все равно. Да, да. Вот, поэтому. У нас не обязательно из самых лучших университетов, там разные есть, наверное. Вот. Некоторые не могут там комментарий прочесть. Вот. Поэтому вы уже там как-то отметьтесь, чтобы они вас напрямую спрашивали. Они спрашивали меня, скажите, как найти Владимира там.
Хорошо,
как
хорошо.
Как его написать. Постараюсь. Ладно, спасибо большое. Я очень.
Спасибо вам большое. Да,
еще Бенилову привет передавайте. Да, так, неожиданно.
Да, вот такие процессы.
Да, ладненько.
Хорошо.
Счастливо. Доброго.